новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 в российской столице. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» в одно слово. В YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва». Также есть вещание на сайте говоритмосква.ру. Итак, что же мы обсудим в течение ближайшего часа? Обсудим мы... Такая история сегодня случилась. Вот две противоположных новости. Коммерсант сообщил, участники рынка сообщили газете «Коммерсант», что в России вырастут закупочные цены на продукты, как бы они уже это анонсируют. А вот в Минсельхозе говорят, что в России не ожидается резких скачков цен на продукты. Обсудим мы эту тему. Далее поговорим о том, что Мосгордума анонсировала повышение штрафов за неоплату проезда по платным дорогам. Выясним, чем обосновано это повышение и не стоит ли, может быть, еще что-то повысить, какие-то штрафы для автовладельцев, еще для кого-то, для самокатчиков и так далее. Минобрнауки намерена установить квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников. Эту тему обсудим. Там скандал такой произошел, в частности, в Сеченском университете в этом году. Вот подробнее поговорим об этом. Ну и, наконец, россиянам рассказали, почему нельзя держать в себе обиду. С клиническим психологом поговорим на эту тему. Что вообще такое обида? Что это такое, и действительно ли обида может приводить к различным заболеваниям.
Поток. Успеем сказать главное.
Производители в августе или сентябре повысят цены на 50-40%. Это закупочные цены на продукты. Пишет об этом сегодня газета «Коммерсант». В качестве причин отмечают высокую инфляцию, дорогие кредиты, расходы на логистику, персонал, упаковку и сырье. При этом рост цен нетипичен и не связан с сезоном, отмечает издание. Об увеличении цен ритейлеров предупредили, в частности, производители кондитерских изделий «Марс», «Риттер Спорт», а также поставщики молочной продукции и пива. Также «Коммерсант» со ссылкой на председателя Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева пишет, что грядущий рост цен уже проверяют на обоснованность. А вот Минсельхоз заявил, что в России не ожидается резких скачков цен на продукты. Это в ответ вот на эту публикацию. Внутренний рынок имеет высокий уровень насыщения, реализация мер господдержки и регулирование позволит сохранить ситуацию стабильной. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Также там сказали, что российские производители не поднимают цены из уровня себестоимости продуктов. Они сдерживают рост за счет собственной рентабельности. Всю эту историю нам сегодня прокомментировали два эксперта. В частности, зампред Комитета Нижней палаты парламента по защите конкуренции Сергей Лисовский сказал, что повышение цен на мясо может произойти в России. Это связано с большими издержками на переработку и доставку продукта по стране.
А какие-то продукты, да. Но это, скорее всего, продукты высокой добавочной стоимости. Это животноводство, мясопереработка, потому что производство мяса связано с очень большими затратами, с современными технологиями, естественно. Так как с учетом того, что все услуги наших монополистов, как газ, энергетика, транспорт, имею в виду РЖД, все дорожает, естественно, через несколько месяцев это оказывается в цене. Поэтому для того, чтобы сдержать рост цен на продовольствие, надо прежде всего ограничить аппетиты наших монополистов. Но, к сожалению, их никто не ограничивает. А потом все удивляются, что у нас растет цена на продовольствие. Но дефицита не будет. Слава богу, Россия производит достаточно много продовольствия, и никаких проблем у нас не будет.
Ну, вот Сергей Лисовский нас обнадежил, что дефицита не будет. Впрочем, о дефиците, по-моему, никто не говорил. Говорили о росте цен. Да, все будет, но сколько это будет стоить? А вот в торгово-промышленной палате исключили массовое подорожание продуктов в стране. Во многих отраслях рынка налажено эффективное производство, и для большинства потребителей рост цен останется незамеченным. А об этом в беседе с нашей радиостанцией, с радиостанцией «Говорит Москва», сообщил председатель Совета по развитию потребительского рынка торгово-промышленной палаты Александр Борисов.
Массового повышения цен на продовольствие в России невозможно сегодня, потому что в огромном количестве сегментов рынка налажено современное производство с высокой эффективностью, и по основным направлениям продовольственной программы мы вышли на полную самообеспеченность. Проблема заключается только в том, что у нас сейчас довольно сложный экономический период, когда помимо известных санкций, роста ключевой ставки, падения курса рубля, есть еще и дополнительные факторы, которые влияют на ценообразование. И поэтому в отдельных сегментах рынка продолжается рост себестоимости. Ну, в частности, у тех же кондитеров, допустим, понятно, что на мировых рынках выросла стоимость какао там из-за засухи, а цены на зерно, а значит на муку, тоже колеблются, и мука растет. Поэтому кондитеры были первыми, кто неоднократно заявлял о том, что у них растет себестоимость, значит, они вынуждены отпускные цены поднимать. Точно так же там у молочников растет упаковка, у пивников алюминиевые банки. Поэтому по ряду категорий рост будет. Но одновременно нужно понимать, что у нас сейчас сезон сбора урожая, и падают цены на борщевой набор, на овощи и фрукты, в том числе даже и те, которые импортируются, потому что везде сейчас сбор урожая, поэтому это будет несколько уравновешивать вот эту ситуацию с ростом отпускных цен у производителя. И я бы еще добавил сюда, что торговля, конечно, не может сразу же принять эти цены, и в любом случае они будут обсуждаться с производителями. Для потребителей в целом этот процесс будет не очень заметным. Хотя те, кто считает, ну, каждую копейку, а такая категория покупателей у нас есть, конечно, они это будут замечать и будут выражать свое недовольство. Дефицита у нас не будет ни по какой категории продукции. Ни по тем, которые мы производим здесь и обеспечиваем себя там на 100, на 80, там на 90%. Ни по импортируем, потому что мировые рынки полны предложений, и всегда можно найти товар, и опыт у нас уже есть. Даже самые сложные моменты последних лет никогда розничная торговля дефицита не допускала.
Ну, дефицит не будет, да, но цены, возможно, хотя бы немножечко еще подрастут. Тут вот такой вот когнитивный диссонанс возникает во всей этой ситуации. То есть, с одной стороны, ключевая ставка растет, да, для того, чтобы победить инфляцию, а с другой стороны, растут опять же и цены. То есть, опять же, инфляция будет раскручиваться из-за роста цен. Потому что заемные средства становятся более дорогими, да, но в то же время покупательская способность таким образом будет, скорее всего, снижаться. Григорий Санкт-Петербурга пишет: пивникам я могу тару сдать, чтобы они цены не поднимали, ну, и все равно ее надо переработать, я так понимаю, эту тару. Ну, попробуйте, Григорий, у вас, видимо, ее так много, что вы можете поддержать рынок в этом плане, цены не поднимутся. Господа, обсуждаем мы возможный рост цен на продукты, ну, вот нам обещают, что он не будет каким-то катастрофичным. Вы сами ощущаете рост цен? Насколько для вас это критично? Конечно, мы все понимаем, что растут издержки, растут заемные средства, стоимость заемных средств. Вот что, конечно, делать в этой ситуации, не совсем понятно. Больше зарабатывать как-то, чтобы повышали зарплату тоже. Но это все тянет за собой другое. То есть если растут цены, цены, а если растут зарплаты, то опять раскручивается инфляция. Опять Центробанк будет повышать ставку. Вот тут не совсем понятно. А зайдешь, 1000-рублевая купюра не котируется, приходится добавлять, пишет 26-й в магазине. Да, на 1000 рублей вы уже, в принципе, мало что купите. СМС-портал наш +7 925 888 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Замечаете ли вы рост цен на продукты и насколько для вас это критично? Я так понимаю, что особо не критично, судя по тому, что отзыва нет. То есть там у нас слушатели, как вчера мы поняли, получают по 1 000 000 в месяц, поэтому рост цен на продукты, видимо, не очень для нас критичен. Так, что мы сейчас обсудили? Нет, есть критично, есть звонок. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Денис.
Да, Денис.
Вот с моей точки зрения, да, гражданской, продуктовая тема питания, это государственный уровень, вот, и надо вот эти вот все повышения необоснованные, конечно же, проверять и контролировать, а также прикрутить туда статью за госизмену.
А если это обоснованное повышение?
Ну, это надо обосновать. Но не может быть такого, что сегодня ириска стоит 5 рублей, а завтрашнего дня она стоит 15 рублей.
Ну, видите, вам же объяснили только что, ну, не 15. Допустим, она стоит 5 рублей сегодня, завтра она будет стоить 6 рублей. Компоненты этой ириски выросли в цене.
Хорошо, давайте. Баран растет год.
Так.
Почему он в одномоменте прибавил 25% к стоимости?
Ну, потому что баран надо кормить весь этот год чем-то.
Ну, травой. А что, трава у нас... травы мало или что?
Его надо порезать потом на части.
Хорошо.
Чтобы вы его могли съесть. Обработать.
У нас ножи подорожали.
Возможно. Доставка этого барана к вам на стол подорожала, да, потому что у нас дорожает топливо. Да.
Есть понятие такое, да, как экономическое обоснование, да, вот, то есть если мы что-то покупаем, где-то закупку делаем, мы должны обосновать, почему мы это покупаем по этой цене. Вот. А производитель должен обосновать, почему он будет продавать теперь по этой цене. Также экономическое обоснование.
Ну вот, они и собираются торговым сетям все это обосновывать, и не только торговым сетям, но и государству тоже, да.
Я как слушатель воспринимаю информацию, что, ребята, готовьтесь, от 5 до 40% цены просто поднимутся.
Да, вы понимаете, что это не только говорят вам, да, но и государство в том числе, чтобы оно как-то вот сделало так, чтобы вот, ну, не так цены сильно подняли.
Вводить государственное регулирование.
Как вы себе это представляете? Ну, как это было в Советском Союзе, потом все к чему пришло? К дефициту. Вы же помните, да, как было в Советском Союзе? Там был дефицит.
Был дефицит, искусственно созданный. При этом склады были забиты продовольствием. И вот 90-й год, мне было 10 лет тогда. Отец у меня был военный, да? Военные, благо, тьфу-тьфу-тьфу, в то время еще они получали там пайки, гуманитарку какую-то, еще что-то. Вот. Но люди, которые вот рабочие, да, класс, как бы, те, кто на заводе, там тоже соседи у нас были, да, они, да, действительно голодали, они уезжали в деревню. При этом моя супруга жила в деревне, и у них голода не было вообще. Я ей рассказываю, вот как жила Москва 90-91 год, да?
Да, я тоже, я это помню. Да, у нее не было, потому что у нее была деревня. Спасибо большое, Денис, спасибо. Что вот Денису, кстати, отвечает Дэн. У нас трава растет 4 месяца, а барана я кормлю 1.5 года. Вот это ответ, кстати, все равно нужен корм. Так, вот Ярослав тоже про барана. Опять же, видите, баран всех задел за живое. Лечить его надо, если заболеет комбикорм. Тот же зерно, говорящий, пробовал баран на травяном откорме. Они жесткие, Денис, бараны эти жесткие. Так что вот видите, баран, он с вложений требует. Даже баран требует вложений. Так, Виталий Филипп, тут призывы уже пошли. Виталий Филипп, что Виталий Филипп пишет? Даешь сталинские удары по экономике клятым буржуям, чтобы все эти барыги знали место и забились под веник. Да, есть мы что будем? Что мы будем есть? Что еще? Ярослав, кто голодал? Мои родители на АвтоВАЗе работали в 90-е, никто не голодал. Да, не голодали. В 90-е, ну, был дефицит, там были действительно пустые полки, были очереди, ну, не голодали. Ну, там выбрасывали какие-то продукты, их покупали, и очереди просто были большие. Ну, где-то что-то покупали на рынках, покупали, в крайнем случае, если деньги есть, потому что на рынках было все дорого. Так, филигранный пишет, продаю одежду из Европы, куртка в 2017 году 18 тысяч, в 2024 38 евро, логистика стоимость материалов растет. Тут я с вами абсолютно соглашусь, конечно, сейчас логистика усложнилась, там сложно просто доставить, это все, конечно, намного дороже. Также евро стал дороже, это правда, всякие пошлины еще поднимают и так далее. Так, сейчас мы еще поговорим на эту тему, да, потом я перейду к другу, 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Да. Ну, я вам скажу, если у нас не перейдет государственное регулирование цен на продукты...
То что будет?
Ну, я думаю, что вот если они на 40% поднимут, народ просто не сможет покупать. Это смогут... часть населения сможет, конечно. Но большая часть, это пенсионеры те же самые, они не смогут покупать продукты нормальные. Ну, угу. Я думаю, что это, что-то из этого вытечет.
Да нет, не допустит если... такого, конечно. Потом там не идет речь о подорожании всех абсолютно продуктов на 40% в какой-то категории. Да.
А по поводу 90-х. Вот передо мной занял молодой человек, а я в 90-е вот в армии был. Угу. Да, в армии офицеры неплохо жили, но солдатики-то ели не очень.
Да.
А сейчас солдатика, если не накормишь,
Да, спасибо, Дмитрий, и поняла вас.
И склады были не полные, а склады были только НЗ полные. А так было пусто. И китайская тушенка, которую есть нельзя было, вот она была, а наша уже и не было.
И не было, да, это все, спасибо большое, это все плоды плановой экономики, которые некоторые... призывают вернуться, но это большие вопросы есть по этому поводу, потому что, может быть, цены, конечно, будут низкие, но просто ничего не будет на полках. Итак, что мы обсудили? Производители пообещали в августе-сентябре поднять цены, если ничего не изменится, на какие-то категории от 5 до 40% могут вырасти, потому что закупочные цены на продукты, об этом написала газета «Коммерсант». А вот в Минсельхозе опровергли данные, они сказали, что в России не ожидается, по крайней мере, резких скачков цен на продукты.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А что тут еще? Тут-то, да, ценовой дефицит. Во-первых, подняли совсем недавно налоги, акцизы, налоги. Налоги 10 раз подняли, да, у вас там несколько раз это повторяется. Оборудование для пищепрома закупать за евро. Пенсионеры во дворе жалуются, что не всегда могут покупать бананы. Сам часто отказываюсь от сыра, невкусный, дорогой, пишет 663-й. Это все так. Если бы так обсуждали поднятие зарплат, как-то, Александр, а поднятие за кто вам должен поднять зарплату? Почему мы должны обсуждать поднятие вам зарплаты? Извините. Так, что мы теперь обсудим? Теперь обсудим от цен. Мы перейдем к Мосгордуме, которая анонсировала повышение штрафов за неоплату проезда по платным дорогам. Штрафы вырастут с 1 сентября. Теперь для граждан санкции составят 3000 рублей, а для юридических лиц 10 тысяч рублей, рассказала РИА Новостям глава комиссии Московской городской думы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, а также редактор проекта постановления Александр Семенников. По его словам, в Москве только две платные дороги, проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр. Оплатить за проезд горожане должны только по первой из них, поэтому изменения их почти не коснутся. Семенников добавил, что штрафуют автомобилиста только один раз в течение суток, вне зависимости от того, сколько камер его зафиксировали. А вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев, член Общественной палаты Российской Федерации Александр Холодов у нас на связи. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вы считаете, вот чем обосновано такое повышение штрафов, да, по вот этим вот двум платным дорогам, насколько я понимаю, в Москве?
Ну, смотрите, вот платные дороги изобрели не мы. То есть они давно уже есть там в Америке, в Европе. И способы оплаты проезда тоже, по большому счету, мы заимствовали. И, в принципе, если посмотреть, например, на ту же Америку, там есть три варианта оплатить. Вариант первый, самый дешевый, это купить транспондер. У нас то же самое работает. Вариант второй, чуть-чуть подороже, это подъехать и карточкой или там, например,
к терминалу, да.
Прямо на дороге. У нас тоже это работает. И самый дорогой, можно ничего не оплачивать, просто проехать, и по почте придет счет. То есть придет счет, и это будет самый дорогой способ оплаты, причем там, в разы может быть дороже. И у нас нету такой культуры, которая есть в Америке по поводу оплаты по почте, счетов, которые потом приходят. У нас как-то все-таки вот, ну, принято из рук в руки, как говорится, да, никаких там счетов потом. Вот. И, соответственно, вот такой способ оплаты реализовать у нас это... можно только с помощью вот таких вот штрафов. То есть, условно говоря, это называется штраф, но, по сути, это самый дорогой способ оплаты проезда. То есть, потом со срочкой, там, не остановившись на месте и прочее. Но единственное, есть нюанс, что, конечно, поступают там жалобы к нам в организацию, вообще в общественную палату, что многие не москвичи даже не знают, что они по платной дороге едут. Вроде никто не остановил, никто... штраф, вернее, оплату не попросила, они думают, что, наверное, бесплатно.
Да, Александр Львович, вы знаете, вот, извините, я вас перебью, потому что у меня была абсолютно такая же история, когда я попала вот на этот самый проспект Багратиона, на который меня вывел Яндекс, на минуту быстрее он показывал, и я поехала на проспект Багратиона, только потом я осознала, что он был платным. Только потом. То есть
когда пришел штраф, наверное, вам.
Нет, да? Я, слава богу, прям буквально там, может быть, через час это поняла и вовремя успела оплатить, иначе я бы получила штраф, да.
По сути, через штрафы у нас реализована вот эта вот система трех вариантов оплаты. Да? То есть третий вариант потом и самый дорогой, это как раз реализовано через штрафы. И, видимо, не очень хорошо там с окупаемостью в этом виде оплаты, потому что получается, что как бы, ну, если человек и это не заплатит, то приставы, человек может обжаловать это в суде, время там и так далее. И, видимо, из-за этого решили повысить, но еще, скорее всего, да, здесь даже такая играет роль то, куда идут деньги с оплаты. То есть, когда идут деньги с оплаты штрафа, там нужно, конечно, посмотреть именно этот штраф, куда идет, но вполне возможно там по-другому немножечко бюджетные статьи окрашены, по-другому используются, условно говоря, там владелец дороги эти деньги не получает.
То есть там вкладывал. Такое может быть.
Ну, скорее всего, даже такое есть, потому что, ну, как минимум, там идут деньги, условно говоря, бюджет Москвы, а как максимум федеральный, потому что штраф. И, честно говоря, вот по памяти не скажу, куда именно там этот штраф идет, потому что там по-разному разные штрафы идут, но получается, если там, например, концессия, есть какой-то частный собственник у дороги, и есть, условно говоря, там правительство Москвы, то здесь, получается, получает деньги только один из владельцев дорог, это правительство Москвы, да, то есть второй не получает. Поэтому вполне возможно, вот для того, чтобы еще больше убедить тех, кто катается по этой дороге, оплачивать или на месте, или там покупать транспондеры, они вот такой вот вариант придумали, ну, у нас же не очень много фантазий бывает у депутатов. Часто такой вариант, что все вопросы решаются просто увеличением штрафов.
Да, здесь просто штрафные санкции, да. Но можно было бы еще решить таким, знаете, способом, это просто как-то информировать население, наверное, лучше, что ты въезжаешь на оплатный участок. Такие-то способы оплаты существуют, потому что вот я попала на проспект Багратиона, ну, я действительно не поняла даже сразу, что я попала
на оплатный участок. Чтобы информировать, это нужно тратить деньги. А для того, чтобы повысить штраф, наоборот, получается доход, да, и деньги тратить не надо. И более того, скажу, что я слышал, ну как это, за руку никого не поймал, но слышал, по крайней мере, о сговоре, что бывали случаи, когда сговаривались владельцы там платных дорог и какие-то навигационные системы, чтобы навигаторы специально везли через платные дороги.
Да, выводили людей,
да. Даже если там как бы примерно одинаково расстояние, чтобы они специально простраивали или там время примерно одинаково, отдавали больше преимущества именно платным дорогам, да, и вот, ну, как бы, с одной стороны, это некая такая байка, но с другой стороны, как бы, невольно начинаешь не уверить, когда вот вам предложили на минуту быстрее маршрут, но по платной дороге, ну, здесь какая-то логика очень странная у навигатора.
Да, спасибо большое, Александр Львович. Александр Холдов, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, член Общественной палаты Российской Федерации, был у нас в эфире. Может, стоит прививать культуру, пишет Анастасия. Кто-то считал, сколько будет неоплаченных счетов, если присылать пост оплаты. Вот Катя пишет, что у нас очень удобная система оплаты, остается запомнить, в каком приложении. Для меня было бы удобнее, как в Европе. Виньетка купил, вложился в оплату один раз в месяц, ездишь, не задумываясь. Ну, в общем, да, есть вопросы с информированием. Далее у нас новости, а потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:35 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, сообщество «Говорит Москва», а также на нашем сайте говоритмосква.ру. Обсудим мы в течение ближайших 25 минут следующее. Миноборнауки намерено установить квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников. И выясним, что такое обида. Россиянам рассказали, почему нельзя держать в себе обиду. Вообще нельзя держать нисколько, ни долго, ни недолго.
Поток. Успеем сказать главное.
Миноборнауки намерены установить квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников. Планируется, что победители и призеры интеллектуальных состязаний смогут занять не более 70% мест, финансируемых за счет государства. Кроме того, ведомство собирается урезать список олимпиад школьников, предоставляющих льготы при поступлении, пишет агентство «Интерфакс». Отмечается, что в Миноборнауке хотят, чтобы зачисление без вступительных экзаменов в вузы было предусмотрено только для победителей и призеров олимпиад школьников за 11 класс. Вступительные экзамены – это ЕГЭ есть, да, выпускные и вступительные, это имеется в виду. Кроме того, на льготу смогут претендовать только обладатели дипломов олимпиад первого или второго уровня в нескольких вузах России. В этом году возникла ситуация, когда в университете не хватило бюджетных мест для зачисления всех олимпиадах. К примеру, олимпиадников, к примеру, это произошло в Сеченском университете при приеме на специальность лечебное дело. Кстати, они подняли цены в этом году, и платное обучение вот на лечебное дело стоит с этого года 850 тысяч рублей в год. Первый проректор Российского государственного социального университета Джамарт Алиев у нас сейчас будет в эфире. Джамарт Фазылович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, вот конкретно в вашем вузе как обстоят дела с бюджетными местами, и увидели ли вы какие-то проблемы вот в этом году как раз с приемом олимпиадников?
Да нет, все более-менее штатно у нас. Примерно 1% олимпиадников.
Ну, а, один всего, да?
Да, а их вообще в целом по стране до 2%. На самом деле история с Сеченовским университетом, это, знаете, такая своего рода комбинация репутации университета, репутации специальности выбранной и соответствующего момента. На самом деле их от 7 до 8 тысяч в зависимости от года по всей стране.
А как вы считаете, стоит ли, вот видите, теперь решили урезать, да, урезать места как раз для олимпиадников, действительно, вот это правда такая насущная проблема? Ну вот Сеченовка, понятно, получается, что в других вузах тоже так же?
Ну, вы знаете, проблема с точки зрения количества, как я уже сказал, не превышает обычно 2% в год, поэтому... В плане материальности эта проблема совсем, не сказать, чтобы была ощутимой, но она достаточно резонансна, поскольку это же действительно, ну, сложно объяснить детям, они дополнительно к учебе в школе участвовали в олимпиадах, рассчитывали на соответствующие приоритетные режимы, а потом вдруг оказалось, что даже для олимпиадников не хватило мест на выбранной специальности в выбранном вузе. А чего уж говорить про 300-бальников, которые подавались на эту же специальность. Поэтому с точки зрения, ну, если позволительно здесь сказать так, это такой немножко прагматичный термин, валовых результатов образовательных, это незначительная тема. А с точки зрения социального звучания, это вполне себе, ну, по крайней мере, достойно внимания, достойно того, чтобы тут что-то подвинтить.
А как вы считаете вообще, вот количество бюджетных мест в вузах, оно достаточно сейчас? И как-то вот ситуация 2024 года, она отличается от того, что было раньше?
В этом году бюджетных мест чуть больше, чем в прошлом. В прошлом было чуть больше, чем год до этого.
То есть увеличивается вообще постоянно?
Да, вообще, мое ощущение, что бюджетных мест у нас, в общем, хватает. И, может быть, даже в некоторых ситуациях, на некоторых специальностях есть вопрос, а надо ли столько. Но тут же основная проблема не в бюджетных местах и даже не в пресловутом вот этом самом факторе внеочередников и БВИшников, которые без вступительных испытаний. Основная проблема у нас, связанная с поступлением в вузы, является системной, и это мультивыбор. То есть основной проблемой у нас является гарантированное соответствующими нормативными актами право подавать много заявлений во много вузов. Вот, и все вот эти вот ситуации, похожие на них, и я убежден, что будут и еще другие родственные ситуации, это просто следствие вот этого, ну, на мой взгляд, немножко странного режима, когда можно подавать 5 заявлений в 5 вузов, да еще и отдельно на бюджетную и отдельно столько же на платную форму, да еще и отдельно в головной вуз и в филиал, если у них не общий конкурс. Ну, то есть это такая вот чрезмерная, если угодно, свобода, которая для университетов, ну, очень большой комплекс проблем создает.
Да, а как вы считаете, как это можно отрегулировать?
Ну, если уже говорить совсем как бы прагматично, да, то мне кажется, что от этой избыточной свободы нужно избавляться. Потому что, ну, смотрите сами, школьник сдал ЕГЭ по физике или прошел олимпиаду по физике, да, тем самым претендуя на БВИ или на стобальность. А на самом деле подает он заявление там условно на какую-нибудь медицинскую физику и на какие-нибудь там ядерные реакторы. Да? Ну, всем понятно, что специфика знаний по физике, она разная для тех, кто будет врачом и для тех, кто будет конструктором ядерных силовых установок. Но на сегодняшний момент времени система приоритетов позволяет ему зачислиться туда, куда он поставил первую галочку. И, кстати, закон не запрещает уже после зачисления, но до 1 сентября, еще и забрать оригиналы и переподать в другие вузы, что тоже, мягко говоря, определенности вузам не добавляет. Я бы задумался о постепенном, последовательном снижении вот этой вариативности и сужении таких возможностей. В Советском Союзе существовало 2 университета, которые сдавали экзамены вступительные на месяц раньше, и все, кто не поступил в эти 2 университета, могли поступать в другие.
Да, это МГУ, а еще какой МГУ это было еще?
Ленинградский
госуниверситет. А, Ленинградский госуниверситет, да, 2 госуниверситета. Да.
И ничего, знаете ли, не самая неграмотная страна была. 11% людей с высшим образованием почему-то хватало. А сейчас у нас их 34, и нам все мало.
Но, собственно, вот эта вот пресловутая баллонская система, да, тоже она способствует?
Ну, это один из элементов. То, о чем я сказал, вот этот мультичойс, это один из элементов баллонской системы, потому что далеко не только пресловутый бакалавриат и магистратура являются особенностями баллонской системы. Да, это один из этих элементов, и с ним тоже, мне кажется, надо системно, взвешенно, осторожно, обязательно советуюсь с сообществом, образовательным, но тоже надо что-то делать, с ним надо справляться, им надо заниматься.
Угу. А вот слушатель спрашивает, а как получается, что платники порой попадают на бюджетные места?
Ну, странный вопрос. Платники, они потому и платники, что попадают на платные места.
Да-да-да.
Другое дело, что в ходе обучения идет
отсев, естественный, да.
Угу. Да, и этот отсев уж, извините, никак не связан с тем, бюджетник ты или платник. Это все определяется уровнем знаний и готовностью эти знания демонстрировать. И бюджетные места, естественно, для ребят, поскольку они все равно оплачены государством, предоставляются. Есть даже такой внутренний конкурс между платниками, если там межсеместрами, межкурсами при освобождении бюджетных мест, кто в каком порядке имеет право на перевод с контрактного на образование, на бюджетное.
Угу. Спасибо большое, Джамарт Фазылович. Джамарт Алиев, первый проректор Российского государственного социального университета, был у нас в эфире. Обсудили мы предложение, вернее, намерение Министерства образования и науки установить квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников. Ну, в общем-то, для олимпиадников как раз это касается, видимо, самых таких вот популярных вузов. Вот, в частности, Сеченский университет. Там просто произошел скандал в этом году. Многие, наверное, читали уже об этом. Виталий Филипп пишет, люди идут в университет, стараются, нервничают, теряют волосы даже. Если поступают, долго учатся, а спустя время оказывается, что международные отношения в каком-нибудь лесозагодовительном университете имени Коня Буденного не пригодились. Человек открыл сеть шаурмячных и спокойно живет. Ну, видите, Виталий Филипп, вы описали прекрасную историю, прекрасная судьба у этого человека. Он же открыл шаурмячную сеть целую и прекрасно живет. Так что все равно, возможно, лесозаготовительный университет имени Коня Буденного ему пригодился. А Григорий из Санкт-Петербурга. Так ЕГЭ же есть, может, они допинг на Олимпиаде глотали и вообще купили победу. Но допинг, вы имеете в виду, какая Олимпиада была? Это в Институт физкультуры, что ли, поступление или куда? Как вы считаете, или у них мозги растут от какого-то допинга? Я не знаю. Так, что у нас еще? Да, в общем-то, и ничего. Вот вам только что рассказали, как платники попадают на бюджетные места не за взятки и не за деньги, а еще есть внутренний конкурс. Отличники попадают, когда с бюджетных мест отчисляют людей за неуспеваемость, то с платного самых хороших, собственно, студентов переводят на платное.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Россиянам рассказали, почему нельзя держать в себе обиду. По крайней мере, вот вчера я прочитала вот эту вот заметку, да, по поводу обиды. Общественная служба новостей написала целую, так скажем, статью, такой лонгрид об этом, что обида приводит к депрессии и онкозаболеваниями. Если годами держать в себе обиду, то это может привести к серьезным последствиям для здоровья, считают эксперты, неназванные. Она провоцирует развитие хронических заболеваний, в том числе онкологических. Считается также, что постоянные недомолвки и обида чреваты не только депрессией, но даже могут привести к бесплодию, не уточняется у мужчин или у женщин. Особенно, по мнению специалистов, это опасно для людей старшего возраста, у которых уже есть те или иные хронические болезни. Ну, уже, возможно, им бесплодие это не грозит как раз. В целом, это расценивается как состояние постоянного стресса, что опасно для сердечно-сосудистой системы. Также из-за обиды люди могут начать переедать, налегая именно на сладости. Эксперты сравнивают обиду с энергетическим тромбом, который со временем разрастается, повышая угрозу для здоровья и жизни человека. Клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук сейчас будет у нас в эфире. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Ирина, да, скажите, пожалуйста. Так... Да, я вот сейчас зачитала, вы слышали, наверное, да? Про обиду,
да,
вот вы
слышала,
смеетесь.
Да.
Скажите,
да,
пожалуйста, вообще, что такое обида? И может ли нормальный человек, ну, у которого нет психических отклонений, держать обиду долго?
Да, к сожалению, да, обида – это такая неотреагированная скапсулированная в теле злость, гнев, агрессия на кого-то, да? Угу. Вот тот самый случай, где нам сделали, причинили боль, страдания, а возмещение мы не получили. Но, угу, по-русски говоря, как говоря, не смогли отомстить по ряду причин. Ну, например, там, родители нас обидели, мы не можем отомстить, начальнику не можем, или положение обязывает держать лицо. Угу. Вот, поэтому вот эти разрушения отношений, о которых мы думаем в момент желания мести, они нас останавливают держать эту обиду в себе. И вот, вот эта вот такая злость, гнев, они перерождаются в хронический такой нарыв, абсцесс, угу, в теле. На самом деле это химически абсолютно объяснимо. У нас капсулируются гормоны стресса, всем небезызвестные норадреналин, адреналин, кортизол, который нас разрушает, да? То есть кортизол нам дается для того, чтобы мы отреагировали, бей-беги, либо давай дерись, да, либо отвоевывай свои права, а мы этого не сделали, все держали в себе. И вот эта боль физическая в теле, она стихла в момент обиды, а вот эта попранная честь, говоря так пафосно, честь, достоинство умаленное, да, оно не позволяет тебе из морально-этических, может быть, соображений отпустить эту ситуацию. И вот этот дисбаланс, который у нас произошел внутри, да, где нас обесценили, ты себя потерял, и вот это все накопилось, и вот этот момент, он и называется обида. То есть это злость, перешедшая, накопленная. И нам природа с вами дала возможные ресурсы. Вы же понимаете, о чем я говорю, это наши слезы. Угу. Которая придумала природа для этого. А мы затаились и ждем момент
для мести. Поплакала и легче стало, да? Поплакала и полегчало.
Да, как бы смешно это ни звучало. Вот, как известно, месть – блюдо холодное. Его ждут, выжидают, чтобы как-то его подать не вовремя, да? И поэтому вот вы видите вокруг, например, людей, которые вдруг уравновешенный, спокойный человек закатил истерику. Все говорят, о, это у нее там весеннее обострение, она сумасшедшая. На самом деле он дождался своего звездного часа, чтобы ударить в отместку, чтобы отомстить. Что в таком случае делать? Надо понимать, что месть не принесет тебе облегчения, она тебе только добавит еще одно чувство, чувство вины. Ты всю жизнь будешь потом думать, а не перестарался ли я ударить из-под тишка. Но это, в общем, ощущение так себе.
А как человеку избавиться от этого состояния, вот, от обиды?
Вообще идеально, нас обижают только близкие люди. Вот надо сразу сказать, если вам на ногу в автобусе наступили, и вы целый день от этого страдаете, это все-таки надо обсудить со специалистом.
С
психиатром. Это ненормальная реакция. Да, да, Анна, я так уж мягко, да. Ну, правда, это такая сверхреакция, да, это точно реакция не на того, кто наступил, а реакция вообще на твои события, которые ты накопил, это как будто капля вырвалась.
Ну, это повод, повод такой, да.
Точно, совершенно точно. Нас обижают близкие, они, во-первых, знают, куда бить, они же знают наши уязвимые места, а во-вторых, мы же от них ждем любви, радушности, доверительности, и вдруг раз, когда ты получаешь удар, откуда не ждешь, он самый болезненный. Поэтому, если тебе причинили близкие люди, но это нормально совершенно, у нас с вами, в отличие от всех млекопитающих, есть язык, вербальные возможности, где мы можем говорить, что твои слова для меня ранимые, твои слова для меня болезненные, я прошу тебя так больше со мной не делай, твой поступок меня разрушает, не ты плохой, не, послание должно быть, я страдаю от твоих поступков. Вот в этом месте возникает отличное поле для чудесной дискуссии. Вот тогда мы можем говорить
то есть,
о том,
то есть, если тебя человека обидел, вот как избавиться от этого состояния, надо это проговорить, да, надо ему
сказать. Надо проговорить,
сказать.
Что я чувствую от твоих поступков. Не говори, ты козел такой рассекой, потому что это порождает дополнительный конфликт, да, мы его разжигаем, потому что мы оскорбляем, а у человека включается базовый инстинкт защищаться в любом случае, что бы ни случилось. А когда мы говорим, что, знаешь, я знаю, что ты не хочешь меня обидеть, но от твоих слов мне становится страшно. Я боюсь, что там это повлияет на наше доверие. В общем, рассуждать про это, но рассказывать про себя, что я при этом чувствую. Угу. Мы же живые люди, мы можем как раз-таки делиться своими переживаниями.
Да, Ирина, а да. Как вот, есть ли реально вот клинические какие-то исследования на тему обиды, что она может приводить даже к онкологическим заболеваниям?
Анна, вы сказали ужасные вещи, но я вынуждена с вами согласиться. Хочется эту беседу перевести перевести в романтический, конечно, контекст, но тем не менее, всем известная сегодня фраза, и она совершенно не литературная, она это из доказательной медицины, что онкология, все онкологические процессы запущенные, это болезни обиженных людей. Я объяснила с точки зрения химии, что происходит, да? Когда у человека выбрасывается бесконечный кортизол и не вырабатывается через лимфу, не выходит через слезы и пот, он задерживается, и в этот момент начинается рост свободных радикалов, растут клетки, которые нам не нужны, они начинают делиться. Поэтому надо очень философски относиться к тем людям, которые пытаются нас уколоть. Ни в коем случае не пускайте их в свою жизнь, помните о своем здравом теле. И, конечно, надо таким образом защищаться.
Но знаете, есть же вот история как раз из детства, да, то, что вы тоже говорили, обида на родителей. А это довольно распространенная история. Обида на родителей, допустим, у людей обида на родителей давно ушедших.
Когда
вот как от этого избавиться?
Когда человек достиг 19 лет и продолжает обижаться на родителей, пусть сходит к психотерапевту, этот вопрос закроется за одну встречу. Потому что обижаться на ушедших, тем более с которыми нельзя это обсудить, это всегда история про большую выгоду оставаться обиженным. Потому что на обиженных воду возят, но обиженные в социуме имеют огромнейшие преференции. Их же все жалеют.
Им еще вот это нравится, когда их жалеть начинают. Да, ну, много-то всего.
Да, да.
Все так заплетается.
Мало того, что их жалеют. Да. Им еще и дают всякие ковришки. Ты у нас, да, у тебя родители были алкаши, ну давай мы тебе премию дадим, давай мы тебя освободим от этой нагрузки. Много чего. Мы тебе это простим. И когда у человека возникает вот эта внутренняя такая материальная выгода, так он эту обиду будет до 70 лет играть. Взрослый человек понимает, что бы со мной ни сделали родители, я уже живу. Моя жизнь в моих руках, и ничего я не позволю дальше с собой произвести. Я буду своей жизнью управлять, а их благодарить за то, что не убили.
Да.
Ну, всякое бывает.
Да, спасибо вот большое. Так, да. Спасибо, Ирина. Вот на этой вот ноте, я с вами попрощаюсь. Ирина Смолярчук, клинический психолог, гештальт-терапевт. Поговорили мы об обиде, как действует обида. Действительно, страшно воздействует на организм обида. 7373948, телефон прямого эфира. Руслан, здравствуйте.
Добрый вечер. Да, согласен. Я еще вот это проблемы с обидой в детском возрасте, когда в школе учился, из одной школы перешли в другую. Весь класс против меня, я сначала обиделся, 2-3 дня я пообижался, никто со мной не дружит, никто не жалеет, и вот эта обида ребенка. И потом я понял, а методом кулака я добился того, что я перестал обижаться, и на всю жизнь у меня нет этого чувства обижаться. То есть я могу обидеться на одну секунду, а дальше я или применяю какие-то действия физические.
За такие шутки в зубах бывают промежутки, да, и все.
Да, или прощаю человека. Ну, в 21 веке больше прощаю человека, потому что обида на другого человека – это проживание его жизни. Я считаю себя, у меня подход простой.
Философский, я бы сказала даже.
Да, я считаю себя выше этих взаимоотношений, обиды на человека. И просто я иду дальше, отряхнулся, поднялся.
И пошел. Ну, это правильный подход. Спасибо большое, Руслан. Вид пишет, не зря же говорят уже 100 лет, все болезни от нервов, наука подтверждает эту поговорку. Советую рубить дрова и копать землю, пишет 26-й. Да, все обиды... Вообще не будешь ни о чем думать. Вегас Лас, а я отомщу и забуду. Не всегда получается отомстить. Видите, вот вам сейчас клинический психолог объяснил, не всегда получается, но... Вообще проще не обижаться просто. Знаете, как говорят, на дураков не обижаются. Не обижайтесь, и все. Проще всего просто не обижаться. Хотя у всех там какие-то разные химические процессы в мозгу, и по-разному все это происходит. Не у всех нервная система у всех разная. Не у всех так, видимо, получается. Так, а вот Румат пишет, если бы это было правдой, ваш покорный слуга давно бы почил. Румат, у вас такая обида, вы всю жизнь с ней живете, и как вы ее там выращиваете или что? Почему вы об этом пишете? А, так, что еще? Чем человек старше, тем у него больше обид, пишет Григорий, Санкт-Петербург. От человека зависит. Есть, у него бывает мудрость прибавляется. У кого что прибавляется, знаете? У кого прибавляет мудрости, а у кого, может быть, и обида, и маразма. Вот у всех по-разному бывает. У кого что? А, Румат, да, все правильно, чтобы не обижаться, обидеть другого. Так себе способ. Да, я согласна, это вы по поводу того, что сразу морду бить, да? Так, я очень обижена на бывшего мужа, он оказался коварным человеком. Не получается плюнуть и забыть, пишет 819-й. Вот вам сказали, что если вот это уже вот так многолетнее, надо, видимо, все-таки к специалистам обратиться, они помогут вам от этого избавиться. Есть у нас еще звонки, но, к сожалению, я уже не смогу их принять. У нас заканчивается время программы. Антоха Захаров спрашивает, что такое гештальт. Это мы в следующей программе поговорим, специалиста вызвоним, он вам расскажет, что такое гештальт. Это была информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва». Далее у нас новости, а потом повтор программы «Своя правда» с Юрием Буткиным.